Говорит Радио Свобода. Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунева. Опыт турецких рабочих в Сочи. Александр Вучич как Владимир Путин. Нужен ли российским политзаключенным союз? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В последние недели перед Олимпиадой один за другим западные политики и общественные деятели объявляли о том, что на игры в Сочи они не приедут. Первым стал президент Германии, который 8 декабря таким образом выразил свой протест против нарушений прав человека в России. Вице-президент Европейской комиссии Вивиан Рединг написала в Твиттере: «Я, конечно, не поеду в Сочи до тех пор, пока меньшинства в России будут находиться под давлением нынешнего российского законодательства». Против Олимпиады в России выступила певица Леди Гага в знак поддержки сексуальных меньшинств, которых унижают в России. На Олимпиаду не приедет премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон и президент Литвы Даля Грибаускайте. В Сочи не поедет президент Франции Франсуа Олланд. Премьер-министр Бельгии Люди Рупа, не скрывающий своей нетрадиционной сексуальной ориентации, также отказался посещать Олимпиаду в Сочи. У многих в Турции сочинская Олимпиада тоже уже оставила горький привкус. Это турецкие рабочие, которые выстроили 40 объектов в столице зимних Олимпийских игр в России, рассказывает Елена Солнцева.
Турецкие строители спасли Олимпийские игры от провала и заслужили большую золотую медаль. Таковы заголовки турецких газет в преддверии сочинской Олимпиады. Являясь самым дорогостоящим проектом в истории Олимпийских игр, Сочи принес огромные прибыли турецкой экономике. По оценкам специалистов, из 50 миллиардов долларов, потраченных на организацию игр и строительство, около 10 миллиардов получили турецкие строительные фирмы и поставщики. Проработавший на строительстве олимпийских объектов в Сочи инженер Айхан говорит, что турки-строители прибыли в Сочи более 3 лет назад, когда выяснилось, что российские компании хронически не успевают со сроками сдачи основных олимпийских объектов. Турецкие газеты утверждали, что это произошло по просьбе Владимира Путина, который лично контролировал главную стройку страны. Российские власти рапортовали об опережении графика работ. Инженер Айхан, однако, говорит, что когда он приехал в Сочи 2 года назад, город представлял собой довольно безрадостное зрелище. Более 85 объектов были недостроены и заморожены из-за несоответствия техническим нормам. По словам инженера, проведение самих Олимпийских игр стояло под угрозой из-за банальной неготовности принимающей стороны. Работы было непочатый край. Главный стадион, на котором должна проходить церемония открытия, стоял в лесах. Набережная в Эмеретинской бухте после очередного шторма была в плачевном виде. Проработавший на строительстве олимпийских объектов в Сочи инженер Айхан продолжает.
Российские власти не хотели пускать на олимпийские стройки иностранцев. Они говорили, что это непатриотично и затратно. Олимпийские объекты планировали построить исключительно силами российских строителей. Реальность, однако, показала, что русские просто не в состоянии справиться самостоятельно. Турецкие рабочие работали, не покладая сил, чтобы успеть в сроки.
Турецкие газеты сообщали о чудовищных масштабах коррупции в рамках подготовки к зимним играм. На условиях анонимности проработавшие в Сочи инженеры-турки рассказывали, что откаты на объектах достигали 20-30%. Туркам спешно передали строительство главной гостиницы для богатых гостей – «Риксос Красная Поляна Сочи». Турецкие экономисты утверждали, что затраты на строительство отеля могут окупиться только при наполняемости на 95% ежедневно в течение нескольких лет. Однако слишком высокие цены и отсутствие в регионе туристов не позволяют на это надеяться. Один из строителей, с которыми я разговаривала, просит не говорить его настоящего имени, но не возражает против того, чтобы прозвучал его голос.
Самые крупные объекты российские власти отдали строительным турецким фирмам, которые имели большой опыт работы в России и хорошо знали специфику местного рынка. В Красной Поляне строил отель, приближенный к премьер-министру Эрдогану, 40-летний Фетах Теменже, владелец фирмы «Симбал Иншат», удачный пример турецкого строительного бизнеса, который за последние 10 лет построил более 10 отелей, что в последнее время вызывает много вопросов у оппозиционных сил на фоне политических скандалов и разоблачений коррупции в верхних эшелонах власти. Бизнесмены не раз обвиняли в связях с русскоязычными преступными группировками и отмывании денег.
Турецкие компании получили 41 строительный объект, каждый из которых, лаконично сообщали газеты, требовал значительной доработки. Самые трудные объекты возводились в лесистых Кавказских горах на высоте до 1000 метров над уровнем моря. Здесь требовались особо прочные материалы, которые везли прямиком из Анкары. Турецкий инженер-строитель Мехмет дипломатично говорит, что местные материалы не соответствовали технологиям. В качестве неудачного примера планирования он приводит биатлонный стадион на хребте Психака в районе Красной Поляны.
Согласно проекту, лыжно-биатлонный стадион расположили на вершине хребта. Трассы имеют очень трудные подъемы и спуски. Зрители должны добираться туда по серпантину и канатной дороге, однако непонятно, что делать, когда будет много людей, ведь стадион рассчитан на 60 тысяч зрителей.
По сообщениям турецких газет, за 2-3 года турки успели возвести в Сочи более 10 отелей, Олимпийский пресс-центр, жилье и торговые центры общей площадью около 700 тысяч квадратных метров на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Чтобы успеть со сроками, работали вахтенным методом даже ночью. Тем временем российские власти обещали очистить стройку от иностранных гастарбайтеров. Стамбульский экономист Аныл Алтынкек, преподаватель одного из вузов.
С приходом турецких специалистов началась сумасшедшая гонка, целью которой стало построить объекты любыми средствами, любой ценой, в самые короткие сроки. Нужно было возвести около 40 мобильных заводов, несколько электростанций, построить качественные дороги. Тем временем российские власти начали кампанию против якобы нелегальных иностранных рабочих в Сочи. Многим строительным фирмам пришлось пережить нелегкие дни. Паром «Принцесса Виктория» из Трабзона был переполнен людьми, которые ехали на работу. Сочинские пограничники то и дело задерживали граждан Турции, которые пытались под видом туристов въехать в Россию для дальнейшего трудоустройства.
Пока российские власти вели яростную борьбу с иностранными гастарбайтерами, в стране на вполне законных основаниях находились около 20 тысяч турецких рабочих. Процедура была довольно проста. Турецкие чернорабочие «Амели» въезжали в страну на вполне законных основаниях как туристы. В течение месяца решался вопрос об их легализации в России. Они получали рабочую визу и спокойно трудились на стройках. Правда, из-за бюрократических проволочек многие оказывались на нелегальном положении и то и дело попадали в полицию. Подчас у людей не было средств, чтобы откупиться от полицейских, и они оказывались в качестве заложников. Их в прямом смысле слова приходилось выкупать у властей. Например, центральная турецкая газета «Милет» 22 декабря сообщала, что на протяжении уже нескольких месяцев в заложниках у сочинской полиции остаются более 60 турецких рабочих, которые не могут выбраться из страны из-за отсутствия денег и визы. Все они работали в компании «Иншаатстрой» в Красной Поляне и въехали в страну 4 месяца назад на законных основаниях. Один из них, Юнус, обращается в интернете к турецким властям с просьбой о помощи.
Полиция не разрешает нам выехать из России. Виза закончилась, мы заплатили свои последние деньги, и теперь их невозможно вернуть. Мы просили помощи от наших семей, но не смогли получить нужной суммы. Нас ожидает суд и тюрьма. Каждый день мы сталкиваемся с полицейскими репрессиями. У нас отняли паспорта, российская милиция приходит каждый день и угрожает нам. Спасите нас. Я призываю турецкие власти и всех должностных лиц нам помочь. Мы оказались в очень сложной ситуации. Помогите нам.
Рабочие жили в Красной Поляне, где были оборудованы несколько лагерей, которые находились под неусыпным надзором российской полиции. Турецкий журналист Айдын пытался проверить, что происходило на олимпийских объектах, однако был выдворен с территории стройки группой вооруженных людей. По его словам, большая часть строительных площадок была обнесена тяжелой стеной, посторонних на предприятие не пускали. Турецкие рабочие жаловались, что их не пускают в город, запрещают общаться с местными жителями и журналистами. Вместе с турками во временных бараках жили армяне, узбеки и китайцы. Владелец фирмы «Енигюн Иншаат» Енигюн Айдын.
Стройка началась без прохождения государственной экологической экспертизы и даже без рабочего проекта. Материалы экономили, не соблюдали правила строительства в сейсмической зоне. Детали будут понятны далеко не всем. Были проблемы с технадзором и бетоном, который поставляли более низкого качества. Отдельные сооружения построены вовсе без фундамента, дороги разрушены, а некоторые не успели достроить вообще. Все подземные переходы находятся в том же состоянии, что и дороги. Зато половина из них оснащена механизмом для спуска-подъема инвалидов.
В Стамбуле у здания российского консульства то и дело проходят акции протеста, в которых принимают участие очень много людей. Против проведения Олимпийских игр протестуют черкесы, представители многих коренных горских народов, которые были насильственно высланы из России в ходе Кавказских войн и теперь проживают в Турции. Они потеряли свои земли 1,5 столетия назад в результате кампании российской армии, которая захватила Кавказский регион. Черкесы оказывали сопротивление на протяжении 50 лет. В районе города Сочи во времена Александра II в 1864 году в урочище Гбаада, современная Красная Поляна, русская армия подавила последний крупный очаг сопротивления горцев. «Об этом мало кто знает, потому что черкесов считают исчезнувшим народом», говорит мне активист черкесских движений Турции Мурат Özden. Он утверждает, что проведение Олимпиады в Сочи станет праздником на костях, потому что на месте Олимпийской деревни похоронены их предки. Потомки выживших на протяжении многих лет обращаются к российским властям с просьбой провести археологические исследования в районе Красной Поляны, в том самом месте, где, по их словам, проходили последние кровопролитные бои. Активист движения Мурат Özden сказал, выступая на митинге.
Русские выгнали некогда целый народ. Ранее Россия признала геноцидом сталинские депортации чеченцев и крымских татар, а о трагедии черкесов до сих пор никому не известно. На Красной Поляне похоронен мой прапрадед, однако его могила была уничтожена бульдозерами и лопатами. Рабочие турки рассказывали нам, что в ходе строительных работ в Красной Поляне они откапывали из земли много человеческих черепов. Я не могу с этим смириться. Мои потомки никогда этого не забудут. Позорно устраивать зрелище на месте кладбища. Это может повлечь за собой большую беду. Об этом должны знать все, кто поддерживает эту Олимпиаду.
Пока же прибывающие в Сочи турецкие журналисты пишут, что в отелях нет горячей воды и туалетной бумаги. В некоторых номерах нет нормальных полов. По городу трудно передвигаться, потому что везде полицейские блокпосты. «Голодные игры», – так назвал один знакомый турецкий журналист Олимпиаду в Сочи по аналогии с американским фильмом по книге Сьюзен Коллинз, действие которого происходит в далеком будущем, в тоталитарном государстве Панем. Капитолий держит в страхе 12 дистриктов и в назидание потомкам ежегодно проводит «голодные игры», в которых участвуют несовершеннолетние представители из каждого дистрикта. Выживает только один, который по здешним правилам должен перебить своих сверстников-трибутов. Шоу демонстрируется в режиме онлайн и становится развлечением для присыщенных сливок Капитолия, богатых граждан, которые наслаждаются, уплетая пирожные. Выжившим не вешают на шею медали, но они становятся героями дня и получают множество привилегий. Происходящие в фильме игры по замыслу создателей становятся гимном лояльности правящему режиму и должны занять умы проживающих в государстве людей.
Об опыте турецких рабочих в Сочи рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Сербии на 16 марта назначены внеочередные парламентские выборы. Инициатор внеочередных выборов – правительство, на самом деле ведущая сила правящей коалиции – правоцентристская сербская прогрессивная партия. Все уверены, ее лидер, вице-премьер правительства в отставке Александр Вучич, хочет воспользоваться моментом, когда его поддерживают почти 45% граждан страны, и после выборов взять в свои руки все рычаги власти. Вучич ныне является самым популярным политиком в Сербии. Известно также, что он планирует занять пост премьер-министра. Однако начало этой предвыборной кампании надолго останется в памяти у многих сербов. Кому-то запомнится картинка, как Александр Вучич из сугробов спасал ребенка, кому-то остроумные пародии в социальных сетях по этому поводу, а кто-то останется озабоченным тем фактом, что впервые в Сербии были предприняты обширные меры по введению цензуры в интернете. Рассказывает Ая Куги.
Начало предвыборной кампании совпало с трудными климатическими условиями в области Войводина на севере Сербии. Из-за снегопада оказалась перерезана главная автомагистраль, ведущая в Венгрию, и несколько тысяч человек застряли в колоннах автомашин на дороге, в сугробах, без возможности выбраться собственными силами. Реальную помощь многим из них спасательные службы смогли оказать только через 16 часов. Для эвакуации больных и детей был задействован транспортный вертолет вооруженных сил. Но ударной новостью государственного телевидения Сербии были драматичные кадры. Первый вице-премьер Сербии Александр Вучич на сильном морозе и при штормовом шквальном ветре без шапки, шарфа и перчаток выносит из сугроба на руках плачущего мальчика. В кадрах у вертолета он выглядит крайне озабоченным.
Неизвестно, удастся ли нам спасти всех людей.
Правда, Александр Вучич нес ребенка лишь около 10 метров, а затем передал его руки своей команды, каждый член которой боролся перехватить мальчика. Так выглядел этот героический эпизод. Мальчик был не маленьким, старше 10 лет, и не всем понятно, почему его должны были нести. Позже просочилась информация, что мальчик был албанцем. Его вывели из застрявшего на дороге автобуса, который направлялся из австрийской столицы в Косово. Новый сербский лидер потом заявил, что ему не важна национальность ребенка, важно было спасать детей. Никто до сих пор не объяснил, как на место событий в районе городка Фекетич, в 250 километрах от Белграда, попала съемочная группа телевидения Сербии. Заявляется, что она там оказалась случайно. Дорога ведь была полностью закрыта. Всегда критически настроенный белградский колумнист Теофил Панчич в интервью для нашего радио назвал этот эпизод со спасением албанского ребенка восхождением нового вождя Сербии.
Я полностью уверен, что большая часть нашей общественности, сидящая перед телеэкранами, в этом увидела героический поступок самоотверженного молодого лидера. Этот молодой лидер напоминает мне о ранних днях восхождения Слободана Милошевича. Публика это воспринимает так. Вот он подвергает себя опасности, преодолевая сугробы, спасает детей, кто бы они ни были и откуда бы они ни были. Это слепое преклонение перед идолом, в котором много элементов нездорового китча. Я это буду критиковать, но на часть сербской общественности так называемый героизм Вучича все-таки произведет сильное впечатление. Однако те политики, которые пользуются такими приемами, знают, что они делают. Им ясно, что большая часть общественности не очень чувствительна к подобным злоупотреблениям и реагировать будет положительно. А меньшинство, которое увидит в этом политическую игру, компанию, где на виду злоупотребление всем и вся, оно не имеет значения.
Реакция на спасательную операцию Александра Вучича была в Сербии неоднозначной. Было много людей, которые им восхищались. Но уже через несколько часов после появления на телеэкранах эпизода с Вучичем в главной роли интернет-сообщество Сербии провозгласило ту субботу, 1 февраля, днем насмешки. Сначала на Ютубе были выставлены те же документальные кадры гостелевидения, но с сатирическими субтитрами. В них, согласно субтитрам, вице-премьер разговаривает с военным, требуя достать для него ребенка, но не тяжелее 20 килограмм. После мы видим, как наш герой спотыкается в сугробах с мальчиком на руках, который плачет и просит захватчика отпустить его. Однако вскоре после появления этого видеомонтажа на Ютубе он исчез из сети. И каждый раз, когда этот и подобные материалы выставлялись на интернет, их моментально удаляли. Профиль автора первого шутливого комментария к видео с Вучичем, известного белградского актера и юмориста Срджана Милотича, на Фейсбуке был заблокирован. Напряженность среди активных пользователей интернет-сети Сербии опасно возросла, и в ответ появились десятки и десятки фото и видеомонтажей с Александром Вучичем, песни и стихи на его тему, и даже одна видеоигра. На следующий день герой этих пародий Вучич приступил к тушению интернет-пожара, сообщив, что он никак не причастен к цензуре, а даже наоборот, радуется, что насмешил Сербию. Но добавил, нельзя было издеваться над ребенком. Теофил Панчич допускает возможность, что не вице-премьер лично приказал организовать цензуру шуток на его счет, отмечая, что в таком случае возможен еще более опасный сценарий.
Но это означало бы, что какой-то государственный или партийный аппарат действует автоматически, что Александр Вучич уже олицетворяет государственную систему в нашей стране. Получается, что в случае, когда кто-то ставит под угрозу его мнимые или реальные политические интересы, следует автоматическая реакция цензора. Мне это напоминает времена при жизни Тито, когда у нас был закон о защите личности пожизненного президента Югославии. Если это еще связать с случаем, когда из желтой прессы были удалены слухи о разводе Александра Вучича, о его новой женитьбе, и кое-что подобное, то получается, что какая-то система установлена. А это намного хуже, намного страшнее, чем если бы Вучич сам лично этим занимался.
День цензурирования интернета. Руководитель интернет-команды сербской прогрессивной партии Александра Вучича на вопрос, как им удается так быстро удалять материалы, ответил: «Ум царит, а масса людей помогает». Насколько известно, это сильнейшая на данный момент партия в Сербии. Своей интернет-команде имеет 500 человек, большинство из которых занимается формированием общественного мнения с помощью своих комментариев на разных порталах, прежде всего на порталах сербских средств информации. На днях просочилось целых 20 страниц четких указаний сторонникам партии, как правильно это делать. В конце минувшего года появилась информация, что Сербия якобы закупила новейшие программы, дающие возможность контролировать общественные сети. В это мало кто поверил. Но теперь поступила достоверная информация. Материалы, связанные с вице-премьером Вучичем, были удалены с интернета по требованию телевидения Сербии через болгарскую фирму, защищающую ее авторские права. Ассоциация независимых электронных медиа Сербии выступила с протестом, доказывая, что авторские права телевидения не были ущемлены. Согласно законам Сербии, разрешается свободное распространение общественно важной актуальной информации. К тому же авторы пародии не скрывали, что основной материал взят у телевидения Сербии, утверждая, что закон не запрещает его использование в политической сатире. Наш следующий собеседник – прославленный сербский карикатурист Предраг Кораксич Коракс. Вот как он воспринял спасательную операцию детей из сугробов Александра Вучича.
Это пропагандистский жест исключительно в интересах предвыборной кампании. В этом человеке нет никакого сочувствия, а есть лишь злоупотребление ситуации в целях пропаганды. Ведь прошлой зимой, когда не было выборов, Вучич спокойно сидел в Белграде и никого в схожих обстоятельствах спасти не пытался. Спасательная операция выглядела очень смешно, и поэтому не странно, что сразу после репортажа появилось такое огромное количество комментариев. Случай оказался очень подходящим для творчества талантливых спонтанных юмористов, которых в Сербии действительно много. Мы увидели десятки остроумных работ, и на самом деле было над чем посмеяться.
Правда, порой голос можно смеяться над этими фотомонтажами в интернете, поток которых все еще не прекращается. Вучич чаще всего изображен в одеждах Супермена, а также в виде Рэмбо, Иисуса, всадника апокалипсиса. Как защиту против ветра он рекламирует бальзам для губ Лабелла. А на другой фотографии пародии стоит Вучич с Оскаром в руках за лучшую главную роль в фильме «Фекетич. Метель». За ним городок Фекетич в зелени и цветах. Вопрос к Предрагу Кораксичу. С таким плодотворным творчеством непрофессионалов вы, сербские карикатуристы, не боитесь остаться без работы?
Я пока объявил лишь одну карикатуру, однако не хотел слишком поспешно эксплуатировать тему, учитывая то, что уже опубликовано много отличных сатирических идей. В моей карикатуре вице-премьер через метель вместо ребенка тащит урну для голосования. Однако данный случай с Александром Вучичем для меня интересен и тем, что Вучич подражает Владимиру Путину, который также постоянно появляется как какой-то супермен, который на все способен. Наш Вучич со своей акцией спасения ребенка так напоминает действия Путина. Я обдумываю идею нарисовать карикатуру на тему, как они двое в одеждах супермена соревнуются, кто успешнее.
Вы даже в мире прославились своими карикатурами Слободана Милошевича и его жены. Существует даже мнение, что со временем политики, герои ваших рисунков, и в жизни все больше становятся похожим на свои карикатуры. Кажется, что в последнее время вашим возлюбленным героем является именно новый сербский лидер Александр Вучич.
Это понятно, что Вучич, ведь он невероятное явление. Он ежедневно удивляет нас своими сверхчеловеческими способностями. И я никак не могу понять, откуда такая потребность постоянно демонстрировать свою мощь. Правда, мощь эта мнимая.
Но она опасна, несмотря на то, что выглядит очень смешно. Я постоянно от него получаю вдохновение в своей работе. Ведь я всегда главным образом занимался политиками на верхушке власти Сербии. Политиками, которые определяли и определяют наше будущее. Милошевичем, Каштуницей, потом Тадичем, а теперь Вучичем. Рисуя их, пытаюсь заклеймить позором то, что мне не нравится на политической арене. Это моя ежедневная работа. Я не знаю, есть ли в этом мире страна, подобная Сербии, в которой такой неиссякаемый источник для политических карикатуристов.
Во времена режима Милошевича вы пережили закрытие 6 газет и журналов, на которые работали. Часто действовала цензура. Заниматься политической карикатурой в те времена, наверное, было опасно. Ведь против вас даже была предпринята попытка выдвинуть обвинение во враждебных действиях против государства. А сегодня вы не опасаетесь введения цензуры в стране?
Я никогда не считался цензурой, а пытался работать так, как будто имею полную свободу. Как человек дышит, так и я чувствовал естественную потребность комментировать жизнь посредством своих карикатур, не считаясь последствиями, которые были серьезными во время режима Милошевича. Я ни на миг не отступал от этой своей цели. На мой взгляд, важно, чтобы общество всегда слышало критическую мысль, позицию против злоупотребления власти, под угрозой чего мы находились постоянно. В те времена я с опасностью не считался, а теперь серьезной опасности нет. У нас сейчас опереточная ситуация. Правда, многие средства массовой информации в Сербии контролируются политиками, и это ясно всем. Также ряд неудобных радио и телевизионных программ закрываются, их ведущих убирают, но ответственность за это несут и сами медиа. Я лично никогда не согласился бы с цензурой.
Никакую цензуру, зайство.
В Сербии заметна самоцензура средств информации, самоцензура журналистов. Например, сейчас все хором поют о гуманности спасителя Вучича. А большинство так называемых независимых медиа мудро помалкивают, вовсе не занимаясь первой попыткой ввести цензуру интернета. Заголовки в независимых газетах не отличаются от режимных. Вучич спасает детей из сугробов. Вучич участвует в эвакуации занесенных снегом. Вучич торопится помочь.
Цензура не так опасна, намного опаснее отождествлять себя с персонами у власти и пытаться к ним подлизываться. Это у нас присуще повсюду. Если посмотреть нашу печать, точно видно, кто из журналистов человек режима. Не говоря уже о том, что вокруг Вучича постоянно крутится команда, пытающихся залезть под его шинель. Невероятное количество подлиз, и они все размножаются.
Это был разговор с одним из самых видных критиков белградских властей, карикатуристом Предрагом Кораксичем. А провозглашенный в сербском интернете 1 февраля «День насмешки» продолжается.
О попытке сербского политика Александра Вучича представить себя суперменом рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Во второй половине часа круглый стол «Нужен ли российским политзаключенным союз?». Беседу ведет моя коллега Кристина Горелик.
Представлю сегодняшних гостей. Это сопредседатели Российского общества политзаключенных Александр Огородников и Герман Обухов. Александр, вы из Москвы, а Герман, вы из Санкт-Петербурга. А также с нами гражданский активист Григорий Охотин, автор проекта ОВД-Инфо. А вот что касается моего вопроса, нужен ли политзаключенным в России такой союз, Герман, я его вам адресую. Знаете почему? Потому что вы давали недавно пресс-конференцию об отказе Министерства юстиции зарегистрировать ваше общество. Да? А вопрос у меня такой, а нужно ли вам вообще регистрироваться? Вот зачем вам нужно вот проходить вот все вот эти вот официальные вещи? Вам так легче будет как-то договариваться с другими политзаключенными? Вы хотите в какие-то отношения с властью вступить? Вот для чего вам нужна регистрация?
Ну, регистрация нужна чисто, чтобы мы имели статус формально организованной организации. То есть имели бы право, ну, хотя бы открыть счет банки. Для того, чтобы, значит, в России получать поддержку, значит, гранты, значит, западных фондов, я подчеркиваю западных, потому что российские вряд ли нам будут помогать. Мы начинаем понимать уже сегодня, поскольку несколько раз были обещания, и эти обещания не были исполнены. Поэтому для того, чтобы получать вот какую-то поддержку, гранты, значит, нужен счет и, значит, нужна регистрация. Ну, она здесь затруднена по двум причинам, которые мы хотели бы донести, они очевидны, поскольку термин «российское» не может быть у организации, а если у нее нет в 30 регионах своих отделений. У нас оно не может быть по определению. У нас не столько много людей, значит, осталось, кто отсидел в советском ГУЛАГе, в российском ГУЛАГе. Второе, власть не хочет, чтобы это было название политзаключенный, потому что, ну, она считает, что это как бы...
Политзаключенных нет в стране.
Да, ну не то, чтобы там нет, но вот это несколько, так сказать, дискредитирует, что ли, ее перед мировым сообществом. Да, были политзаключенные в Советском Союзе, но вот с тех пор вот у нас, хотя тот же Никитин, Пасько, это вот были, значит, политзаключенные в России, Никитин вошел в наше общество, Пасько ожидаем, что он войдет, просто мы его пока не можем найти, где-то там ездит между Владивостоком и Москвой. Ну и вот новые появились заключенные, они будут добавляться.
Так их же не так мало все-таки. Если говорить о советских, то да, но если вы еще и приглашаете в свое общество современных политзаключенных, то Григорий потом расскажет, да, сколько, но в принципе-то, по-моему, достаточно их уже. Если, опять же, смотря кого вы будете называть политзаключенными.
Политзаков очень много, просто дело в том,
что... Статей же нет сейчас политических, как
да,
в Советском
да,
Союзе.
Уже нет, но потому что под политическими обычно понимают тех, кто отсидел по, так сказать, 70-й статье.
Там много статей
или 190 прим. Но дело в том, что основная масса, основной поток шел по уголовным статьям, потому что была же советская статистика идеологическая, и было важно, чтобы диссидент, то есть так называемых особо опасных государственных преступников, как мы тогда назывались, их было определенное количество, там 400 человек, например, не больше. Поэтому 70-ю статью давали тем, кто как бы уже был очень известен, и им уже было неудобно дать иную статью, потому что люди так или иначе бы знали, что они сели за свою диссидентскую деятельность, так сказать, защиту прав человека, за издание там хроники или каких-то изданий, так сказать, и так далее. И поэтому арестовывалась как бы наиболее активная часть такого диссидентского движения в целом. А люди, которые, так сказать, дело в том, что для того, чтобы все это существовало, необходим был большой пласт людей, поддерживающих, понимаете? Где делались, так сказать, и тексты печатались, где оказывались помощь семьям узников совести, там, так далее, и так далее. Это была целая инфраструктура, она возникала стихийно из добровольцев, потому что и важно было, чтобы когда человек арестован, его семья не была бы изолирована, потому что, так сказать, власть помещала их в жесткий вакуум и создавала такую зону отчуждения, мертвую зону отчуждения. И наша цель была в том, чтобы эти люди ощущали, что их там муж, отец или так далее, он сидит за достойное дело, и общество как бы платит своим вниманием, так сказать, за его поступок, за его, так сказать, вот эту решимость.
То есть будет помощь семье, как
сидеть.
Я понимаю.
Обязательно, да,
да,
разумеется, она была. И были же многие фонды, но наиболее известный...
Но фонды действительно, вот вы подтвердили мой вопрос. Есть фонд... Не был?
Да, он есть. Он есть,
есть фонд Солженицына, который
работу
помогает...
Но дело в том, что, понимаете, положение...
Мемориал, кстати, помогает тоже. Вот, еще существует несколько фондов.
Довольно скромно.
В Соединенных Штатах существуют вот фонды, которые были бывшими как раз политзеками организованными.
Да, но это все очень ограниченных количеств. Я знаю, что вот в Питере пенсии более чем скромные, там 8-9 тысяч рублей, и человек на них ничего не может. Он занимает, бывший политзек, он вынужден занимать там у своих друзей, у своих же там политзеков. То есть вот как бы вот такая вот совершенно дикая картина, хотя государство должно там, оно вообще ничего не заплатило даже за эти годы, которые, так сказать, люди отсидели.
Вы знаете, мне кажется, это часть общей политики, потому что, понимаете, дело в том, что те люди, которые платили свои, так сказать, сроками жизни, они довольно... так четко, определенно и систематически как бы выдавливаются из социума, из общества. Они, так сказать, вот маргинализируются. И поэтому участь бывших зэков, политзэков, вообще ужасна, понимаете? Они почти все нищенствуют. Они все невостребованы, понимаете? Они уносят с собой свою невысказанную боль. И то, что общество как бы все-таки должно считаться с теми, кому отчасти оно обязано своей свободой, так сказать, там, какая бы она ни была. Потому что мы же вышли все-таки из очень тяжелого, так сказать, тоталитарного режима, где просто была абсолютная духота, и вместо солнца мы видели просто черный гроб, понимаете? Это была ужасная, так сказать, тоталитарная система, которая уничтожала любое движение.
Григорий, как вы думаете, вот, то, что помогать надо, а каким образом помогать? Пока мы говорим про советских, да, потом сейчас про российских мы скажем, да, создать организацию. Но я знаю, например, что можем получать, наверное, зарубежное финансирование и не регистрируюсь.
При том, что я не сторонник идеи, что иностранные агенты и так далее, западное финансирование – это плохо, безусловно, в теме поддержки наших бывших политзеков, советских, это все-таки прежде всего наша собственная ответственность, ответственность нашего государства и нашего общества. Это нам упрек, что мы их не поддерживаем. Поддерживаем
их действительно очень...
Все, что угодно, все, что хотим. Мне показался даже странным ваш вопрос, а нужно ли такое общество? Потому что понятно, что если два человека хотят такое общество создать, то это уже достаточный ответ. Насчет регистрации, действительно, есть очень хорошая тенденция Минюста последние лет пять вообще с большим трудом регистрировать общественные организации, вне зависимости даже от их остроты. Но, тем не менее, есть там, если проблемы с... межрегиональные, что невозможно создать 30 ячеек, это не проблема, потому что можешь создать на региональном уровне и так далее. Но основная проблема, безусловно, с тем, что Минюст вообще не хочет какие-либо малоприятные для власти инициативы регистрировать.
Почему? С чем вы связываете это?
Но это общая репрессивная политика, которая вот за последние 10 лет устоялась. Mm-hmm. Причем самые разные организации, достаточно безобидные, там те же самые «Синие ведерки» пытались регистрироваться, их не регистрировали. Да, по гораздо более формальным поводам даже, чем ваша организация. Вот, тем не менее, и без регистрации, на самом деле, вот то, что касается современных политзеков, большинство организаций, которые этим занимаются, они существуют без государственной регистрации, и это, в принципе, незначительно осложняет им жизнь, наоборот, в некотором смысле даже облегчает.
То есть это принципиальная позиция не регистрироваться?
Нет, я думаю, что это практическая позиция, потому что это отрывает некоторые ресурсы, время, усилия. В то время как, учитывая, что, ну, вот, скажем, две организации, это не моя организация, но партнерские к нам, Росузник и Союз солидарности с политзеками, они существуют в неофициальной регистрации, при этом они собирают деньги, их распределяют. Это не очень значительные деньги. Росузник собирает на адвокатов и примерно собирает 2-3 миллиона рублей в год. Этого хватает на основные какие-то политические дела. Союз солидарности собирает деньги как раз на поддержку, по-моему, семей и так далее. Они тоже собирают около 2-3 миллионов рублей. Но это, опять-таки, не очень значительные деньги, но там на их уставную деятельность.
Но на помощь семей нынешним.
Да,
для кого
да,
они
да,
считают,
это современные...
заключенных они собирают, да. А ну, вот, ну, на советских как-то мало кто собирает. Но, кстати же,
на советских собирает государство налоги. Существует закон, принятый в...
Я вижу, как вы смотрите.
Отсидевшие люди меня поправят. Существует закон о репрессированных. Другое дело, что он перестал выполняться, и те деньги, которые они выделяют, это минимальные деньги, по-моему, 5 тысяч рублей, и
нет,
они очень не
нет,
хотят
нет,
выделять.
Нет, ничего рублей, нет, нет, абсолютно.
Вообще ничего.
И не
выделяют.
А
в 90-е выделяют?
Ну, сейчас будем думать, потому что там даже есть дискриминационные моменты, значит, если человек не прописан, а, значит, зарегистрирован, то ты тоже не можешь получать какую-то помощь от регионального правительства. И опять же, так сказать, дискриминация. Если ты живешь в Вологде, а не в Петербурге или в Москве, то ты получаешь там в 5, может быть, раз меньше поддержку, потому что там нет денег, там депрессивный регион, чем в Москве, чем в Петербурге. Человек сидел в одной зоне, вот, допустим, мы с ним сидели, к примеру, хотя мы были в разных зонах, сидели вместе, он живет в Вологде, а я в Петербурге, значит, если у меня прописка, я буду получать 3 тысячи, он будет получать 600 рублей. Ну, как это так?
То есть это, а какие 3600?
Закон в Петербурге регионального правительства о поддержке политзаключенных, которые, да. Если он прописан, значит, он дает там примерно 2700-2800 рублей каждый месяц
Москве,
добавки к пенсии. В Москве тоже самое есть.
Вер,
тоже
может
самое,
быть,
да.
Вашему обществу в том числе заняться и судебной практикой?
Ну, значит, судебной практикой тут, наверное, надо доходить до Европейского суда по правам человека. А значит, что касается здесь, это вряд ли выиграешь какой-то вообще там суд в России, потому что это бесполезно.
Перед тем, как обратиться в европейский, надо все равно придется в российские инстанции обратиться и пройти их все, прежде чем обращаться
согласен,
в европейский
согласен.
Суд. Но, может быть, это тоже как направление работы. А вот вы говорили о политзаключенных, о современных, о бывших. А как вы будете отличать? Сейчас же нету политических статей, как были в Советский Союз. Сейчас тоже по уголовным статьям, причем самым разным. Да, вот Пусирай там за хулиганство, Ходорковский за неуплату налогов сидел и так далее. Другие по уголовным статьям. Вот как вы будете принимать свое общество? Будете, кстати, этих людей? Хотите принять обращение?
Нет, они должны, во-первых, сами высказаться желанием быть.
Вы знаете, это даже дискуссия внутри, потому что вот Пусирай, там непонятно, понимаете, это такой хулиганский
поступок. Политзаключенные они или нет?
Ну, сложно сказать, понимаете. С моей точки зрения, как православный, конечно, арестовать было нельзя, просто, ну, в лучшем случае выгнать из храма, в самом лучшем случае. Или просто напоить чаем и с ними пообщаться. А сажать их не за что, конечно, абсолютно. Тем более, что вот что когда говорят, что они якобы нарушили сакральное пространство храма, это, ну, как вам сказать, помягче, это не вполне верно, потому что они находились на солье, где миряне могут находиться.
Хорошо, как вы будете определять, кто вот политзаключенный, а кто нет, современный?
Здесь необходимо выработать критерии, потому что действительно в случае с Пуссерайт есть определенные сложности, и с Ходорковским тоже есть, потому что он сидел за. Тут необходимо, так сказать, выработать критерии. Ну, я специально не следил там за его делом, но, по-моему, сидел, так сказать, за неуплату налогов, как вы сказали, а потом плюс еще там за ему приписывали.
За то, что украл нефть.
Убийство какие-то. Да.
Есть нюанс, потому что, с одной стороны, мы тоже можем, значит, свои критерии какие-то предлагать обществу, значит, эта категория же определена ОБСЕ. То есть совершенно четко есть позиции. И одна из этих позиций – это чрезмерное наказание. То есть в данном случае, вот как вот сказал, значит, Саша, это спусирай, значит, это можно было ограничиться там либо беседой, либо двумя неделями. Максимум. С Ходорковским тоже, значит, там 5-6 лет. Я не знаю сколько, но никак не десятка. К тому же, значит, это еще Толстой писал, там и Достоевский, 10 лет меняет человека очень кардинально, если он отсидел в тюрьме. То есть очень серьезно. Поэтому он уже вышел совсем другим человеком, чем он вошел в эту тюрьму. Так что в этом плане...
Ну, Ходорковский вышел как бы более, да, да. более углубленным, более духовным человеком, чем
да,
он
да,
сел.
Несомненно.
Для него, так сказать, тюрьма,
это очень тяжелое
испытание.
Абсолютно.
Правда, современные тюрьмы нельзя с нашими, так сказать, сравнивать... Потому что с нашей в том точки зрения современной тюрьмы, это, в общем, это плохой дом отдыха всего лишь, понимаете? У нас-то не было ничего.
Вы знаете, не уверена я все-таки, что нет, сейчас
вы знаете,
плохой дом отдыха.
Нет,
вы знаете,
я ездила во-первых, по тюрьме. Во-первых, они досыта едят хлеб.
То есть, тюрьмы остались советских времен.
Они вообще не едят.
Ну, да.
Нет,
такие же.
Нет, камеры могут остаться теми же, но там условия. Если у вас есть там книги и телевизор, Это уже не камера, это уже не тюрьма.
То есть санаторий уже, да, понимаете? Я поняла.
Но... Когда у вас нет ни книг, ничего, голод и холод, и маленький бетонный мешок, это вы меряете месяцами, именно три шага по, так сказать, диагонали, тогда тюрьма.
Кто такие политзаключенные, по вашему мнению?
У меня нет никакого мнения, есть критерии, есть три наиболее известных критерия, это ПАСЕ, Amnesty International и правозащитного центра «Мемориал». Они в чем-то различаются, в чем-то нет, но более-менее по итоговому списку они пересекаются процентов на 80.
Ну вот что бы вы сказали, кто эти люди? Вот сейчас кого бы вы назвали политзаключенным?
По списку, по персоналиям или по критериям? По персоналиям, это узники Болотной, из которых осталось в тюрьме 8 человек после амнистии. Это,
и, кстати, скоро будет приговор.
Это были и Пусси Райт, естественно. Менее известные, например, это Череповский, который был задержан на акции в Твери, и в ходе задержания был избит сотрудником полиции, после чего на него же завели уголовное дело по избиению, наоборот, сотрудника полиции. Дело не было доказано в суде, а тем не менее суд его осудил на 2 года колонии. Это одно из последних дел осенней. Ходорковский уже, слава богу, на свободе.
Политзаключенный? Нет, он был политзаключенный.
Он был признан Amnesty International.
Узником совести он был признан на втором процессе.
Да. Только в 2011 году. В принципе, он проходит, но по критериям ПАСЕ проходит 90% российских заключенных. То есть они слишком широкие, потому что они говорят про действительно непропорциональность, про недоказанность и так далее. У нас это сплошь и рядом, поэтому критерии ПАСЕ сложно использовать. Но по практике, грубо говоря, вот кого из российских постоянно занимается признанием политзаключенных Мемориал, правозащитная его часть, и Amnesty.
А вот что касается, например, тех, кто был осужден за убийство.
Сегодня это 44 человека. После амнистии было
44,
порядка,
да?
70-80, сейчас это 44. Это много, но это не десятки тысяч, даже не тысячи.
Те, кто были, например, осуждены за убийство Маркелова и Бабуровой, например, те, кто исповедует националистические взгляды, их же тоже признают политическими заключенными.
А Amnesty International никогда не признает тех, кто использует... Это вполне международная практика. Те, кто использует насилие, не признаются ни узниками совести.
Мемориал признавал уже?
Нет, Хасис не признает. Угу. Признает некоторых националистов, да? В частности, по-моему, Константинова, за недоказанностью.
Вот что касается, например, да, есть националисты, допустим, Константинова, mm-hmm. да? С одной стороны, они могут считаться политзаключенными, в отношении них действительно несправедливый суд. Будете их приглашать в свое общество?
Это мы должны...
Mm-hmm. Вот какие вы критерии выбрали? У вас есть общество?
Кристина, значит, смотрите, значит...
Как вы это все будете делать?
Это, во-первых, приглашать мы никого не будем, значит. Мы объявим как можно шире о том, что мы существуем. Эти люди должны, значит, изъявить желание быть в нашем обществе. Тот же Ходорковский, тот же еще, так сказать, Болотники.
Но они про вас еще не знают.
Как узнают, вы... узнают, да, я надеюсь, узнают. Почему? После этого, значит, будет рекомендация двух, значит, членов, значит, если она будет, и будет собрание, значит, съезд, значит, который подтвердит, да, мы их принимаем, все нормально, значит, они в нашем обществе. То есть это не то, что вот я захотел, либо Александр захотел кого-то пригласить и позвонить, сказать, там, Михаил Ходорковский, там, ну, давай, там. Он скажет, нет проблемы, значит, нет. То есть это должно быть по-другому все-таки. То есть это должно быть желание человека. Знаете, если вы не рыбак, собственно говоря, чего вы там, значит, его в общество рыболовов, так сказать, да, приглашать-то, скажешь, с какой стати. Поэтому тут должно быть все как-то логично и выстроено. И вот мы будем сейчас стараться, чтобы все-таки о нас больше узнали через интернет, через вот какие-то выступления. Ну, вот съезд, надеюсь, все-таки мы проведем в этом году.
Что это за съезд, вы хотите? Он международный будет или какой?
Значит, мы хотим провести съезд российских политзаключенных, а после него, значит, вот уже начались переговоры с прибалтами. Не исключено, что в Таллине пройдет уже международный форум. То есть это уже будут со всех стран. Вот там Украина, Прибалтика, там Грузия.
Много же людей эмигрировали.
Да. Это Израиль, так сказать, это 17 стран.
А вы с ними на связи со всеми?
Конечно.
Это личные контакты в основном.
Да.
А почему их нельзя как-то привлечь к тому, чтобы они помогали там, спонсорством?
Вот мы же в стадии, так сказать, именно создания, еще в стадии организации.
У них, во-первых, тоже очень похожая ситуация. Значит, у тех же прибалтов. Нет, там помогают им. Нет, прибалты помогают, в Израиле помогают, в Грузии помогают, значит, в Армении чуть-чуть поменьше, но тоже помогают.
А где не помогают, скажите, мне даже интересно.
Наверное, все-таки в России, да, значит, по большому счету, вот так вот в масштабах, так сказать, сравнимых с тем, как это вот делается вот в перечисленных странах. Но все равно у них нет тех возможностей. То есть это не то, что помощь там, государство дает там, $1000-2000 каждый месяц на хорошую жизнь. А это небольшие суммы, порядка там, 100-200 евро. Я не знаю, сколько там в Прибалтике там, и в Грузии. Примерно вот такого ранга. Но, тем не менее, это какая-то добавка к пенсии, которая обычно, это все люди уже возраста довольно-таки такого пожилого, уже 60-70, да, уже в основном.
Хорошо, я не понимаю, почему нельзя, вот, например, через Яндекс, собирать деньги? Ведь есть же группы в Фейсбуке, есть же в соцсетях, собирают, например, на помощь, на конкретную, там, условно говоря, на благотворительную, там еще куда-то. Почему нельзя вот без счета, или это действительно неудобно, собирать деньги просто и потом уже этими деньгами апеллировать?
Да нет, это возможно. Почему нет?
Это удобно или нет? Вот вы, между прочим, не регистрируетесь, у вас проект УВД-инфо. Это проект, который отслеживает как раз, вот, когда бывают задержания, во время акций.
Это очень важная работа.
Да, важная работа. Но вот вы что, принципиально не регистрируетесь?
Нет, не принципиально. Просто нам это не очень нужно. Потом, если нам нужно юридическое лицо для каких-то целей, у нас есть партнеры. Тот же самый общество «Мемориал» и так далее. Но для, собственно, нашей деятельности, там, первые полтора года нам совершенно не нужны были юридические лица. А Росузник, который как раз собирает, мы просто не собираем деньги, Росузник собирает деньги, распределяет их по юристам, адвокатам и так далее. И он делает это с помощью действительно Яндекс.Кошельков и так далее. Поэтому это, в принципе, возможно. Потом, если речь идет, действительно, учитывая, что советские политзеки действительно разъехались по всему миру, самый простой путь зарегистрировать делать организацию там, в той же самой Прибалтике или в Германии, где это делается в буквальном смысле за 3 дня при наличии 3 человек.
Кстати, вот, пожалуйста,
идея. Нет, ну, зарегистрировать... я об этом говорил, что это можно зарегистрировать в какой-то стране, значит, Европы либо Соединенных Штатов, здесь открыть филиал, но сегодня вот мы говорили об этом, сказали, что филиал открыть — это тоже будет проблема. Поэтому
но тут уже будут другие плане, проблемы, да, надо да. будет все-таки бороться, наверное, да, потому что мемориал в свое время, вот ему на этой неделе 25 лет исполнилось, мемориал тоже испытывал серьезные трудности при регистрации своей организации. У них тоже были учредительные конференции и съезды предварительные, несколько сот делегатов собирались для того, чтобы вот это общество было создано. В то время тоже очень много было препонов, и не хотели, чтобы мемориал этим занимался, потому что его главной задачей была как раз вот история, память, реабилитация жертв политических репрессий.
Ну, да. Это большой вопрос, что сложнее зарегистрироваться в организацию в 89 году или в 2014?
Я уже в следующий раз вас приглашу и все-таки надеюсь, что вы критерии мне объясните и расскажете, кто у вас в вашем обществе уже из нынешних политических заключенных.
Ну, главный критерий – это потому это не насилие, отказ от насилия.
У вас будет, да, главный критерий? Это, как ну, прямой
один,
есть
один
у вас,
один из критериев,
да?
важных таких, да.
Это еще важный критерий.
Это важный критерий, да, да.
Вы знаете, узники Болотный...
Там не было насилия, я сам участник, я сам активный, я все видел. И в этом
но
участке,
некоторых обвиняют в том, что они кидались камнями, их спровоцировали. Там в порыве.
Там общий настрой был очень,
гнева,
очень благожелательный.
Вот кто-то из них кинул
там камни. Появлялись какие-то люди в масках, неизвестные совершенно, понимаете? Они явно как бы не отражали общий настрой такой, понимаете, вот, психологический, духовной общей толпы, понимаете? Потому что там была очень такая благожелательная атмосфера. Люди радовались, что они вышли, что они отражают протест, что их так много. Все улыбались, понимаете? Там масса детей и так далее.
Но у всех узников Болотной приняли бы к себе в общество? Ну, как политзаключенных или нет?
Ну, там насилия не было. Да. Я просто...
Был насилие? Вы следили за процессом?
Нет, ну, может быть, там были какие-то... Если били кого-то, там...
Если бы меня стал хватать просто так вот полицейский, я бы, наверное, вот тоже, так сказать, стал оттолкнуть, собственно говоря, что он меня хватает, так сказать. Он должен подойти и сказать, давайте пройдемте, а хватать-то меня не нужно.
То есть примите?
То есть, ну, всё-таки, а почему значит, нет?
Ну, вот я сам лично одного человека, так сказать, не отдал, просто сцепил его вот сзади, обхватил, и 4 ОМОНовца не смогли его, так сказать, вот вырвать из моих рук. И меня сзади тоже там подходили ребята, мы удержали.
Странно,
парня.
Что вас не внесли так же плавно, если подхватили, ну, не внесли в тазак.
Ну, вот удержали парня, понимаете, все. Все поняли, один за всех и все за одного, понимаете, вот это был главный девиз там.
Я думаю, что это ваш девиз и вашего российского общества будет зарегистрировано.
Ну вот пока у нас 30 человек, значит, надеемся, что, в общем-то, это количество будет расти.
А и, сколько, по вашей оценке, сейчас
советских, вот, да,
то, что называется, репрессированных?
Это десятки тысяч, если не больше. Просто мы не знаем. Это просто очень много сидело по уголовным статьям.
Скажите, а те люди, которые сидели по уголовным статьям, они не могли получить от государства компенсацию?
Нет,
не могли
нет,
быть
нет,
признаны
это,
жертвами,
нет, это
если бы они
доказать.
Попытались доказать, что
но
все-таки
это
специально
надо,
это,
наверное, надо доказать. В нашем обществе, значит, есть два человека. Это тоже там не статья 70-я, значит, это Азадовский. Ему подбросили марихуану. Человек, который писал, был поэтом, значит, ну какая марихуана, да, да, так сказать, он вообще,
ну,
он впервые,
иногда...
нет, ну нет, бывает, но тогда, в советское время, это 100%, как бы, а потом его реабилитируют, он добился. И потом, значит, Юлий Рыбаков тоже...
Он депутат Госдумы, и так далее, его посадили...
За то, что он написал на крепости, значит...
За хулиганку.
Да.
А он написал, так сказать, на Петропавловской на крепости, и страна потом это узнала. С передачей «Радио Свобода», кстати,
да,
тоже в том числе.
Да, да. Или
народ Рыбаковых, но душа свободна.
Да, да, что-то, да, что-то такое.
Огромный такой, понимаете. И утром Питер увидел вот этот, понимаете, это многих, так сказать, вдохновило просто.
Ну вот это хулиганка
это
была.
Хулиган,
хотя
просто,
это, хотя да? это чисто
хотя
политическое,
это протест,
так сказать.
Это политические действия.
Так что свободы. Таких случаев, конечно, было куча. И значит, их,
считать
их,
невозможно, да,
их очень сложно, да.
Основная масса шла в уголовные лагеря.
Это единственный путь, это объявляет.
Это была политика, тем более, что... Понимаете, вот откуда вырос Анатолий Марченко, писатель известный, он скончался, он же был обычным уголовником, но его за какую-то акцию сунули в политлагерь и получили в итоге диссиденты, писатели и так далее. Они понимали, что наши зоны были школами, университетами. Понимаете, поэтому они изолировали, они поняли, что люди, обычно уголовники, там, ребят, попав туда, они просто именно под воздействием тем, кто там сидел, они преобразовывались, они получали образование, они понимали, что происходит и так далее, и так далее. Поэтому это как бы наши зоны были зоны, скажем так, избранных, понимаете? К сожалению, так получилось.
Сегодня у нас были в гостях избранные. Я напомню, что сопредседатели Российского общества политзаключенных Александр Огородников из Москвы и Герман Обухов из Санкт-Петербурга, гражданский активист и автор проекта ВДНФО Григорий Охотин.
Круглый стол «Нужен ли российским политзаключенным союз?» вела Кристина Горелик. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свободы.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.